Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания откроет проповедь настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова, на воскресное евангельское чтение о необходимости богатеть в Бога. Во второй половине часа, как всегда в это время, с вами программа для наших юных и взрослых слушателей по материалам дореволюционных детских и юношеских журналов «Троицкий колокольчик».
Пречистый храм спасо, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия, низь водится дом Господень, благодать соводящий, я же в Духе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сия исцеление небесное.
Нашу программу открывает слово протоиерея Сергия Правдолюбова, доктора богословия, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево на воскресное евангельское чтение.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангельское чтение о том, как угоптися Нива, то есть народ был собран. И о чем подумал человек? Накоплю на много времени, много богатств. И ешь, и веселись, никаких тебе забот не будет. А в эту же ночь Господь сказал душу твою, истяжет, то есть вытащит, безжалостно вытащит из тебя. И кому достанется то, чем ты хотел пожить и хорошо повеселиться и пребывать в благополучии. И добавляет евангелист слова Господа, так будет с теми и со всеми, кто не в Бога богатеет. Что такое в Бога богатеет? А вы слышите, даже по звучанию этих слов, что это однокоренные слова. Богатство и Бог. Бог – это значит изобилие того, что у Бога имеется. Богатство – это вовсе не материальное дело. Это все, что имеется у Бога, а у Бога имеется такое разнообразие. Я много раз восхищался и не устаю восхищаться. Кипение творческое, божественное. Открываешь детскую энциклопедию, там, где рыбы, рубрика, и смотришь, как раскрашенные глубоководные рыбы, которые в полной темноте живут, на большой глубине, под большим давлением. Это такой цвет, и такое разнообразие. Зачем? Господи, зачем ты это сотворил? А он захотел украсить все рыбами, птицами и всем прочим кипением жизни. И он украсил, и они живут в глубине, и что делают? Хвалят Бога. Да кого они такие красивые? Для Бога. Ему приятно, что они такие там плавают. И такой необыкновенной красоты. Я отвлекся. Мы живем, не оглядываясь. Мы живем, не делая никаких выводов. Слова евангельские стучат нам в голову. Они нам объясняют все, что вокруг нас творится, а мы не задумываемся. Вспомните притчу о винограднике, которая читается в Страстной Седмице перед страданиями Господа. Это концепция, и не наши жалкие документы, объясняющие состояние мира и все остальное. Это горькие и отчетливые слова. Хозяин насадил виноградник, поставил баржу, как полагается, и нанял тружеников, чтоб трудились и приносили плоды хозяину. А труженики трудились и подумали, а зачем нам трудиться на нашего хозяина? А когда еще урожай хороший собрали, заметьте, опять урожай хороший. Хороший виноград, качественный. На солнце вызрел так, что ой-ой-ой, великолепный будет вино и будут хорошие ягоды. А хозяин прислал слуг своих, говорит, давайте собирайте урожай, давайте прибыль моему хозяину. Они сказали, а зачем? Взяли, одного убили, другого замучили. И говорит, а это все наше. Заметьте, узурпация, захват. Отняли. У кого? У хозяина. Кто хозяин? Бог. И сказал тогда хозяин, они потеряли всякие стыды совесть, пошлю я им сына своего. Они устыдятся сына моего. Как замечательно. Устыдятся сына моего. Они увидели, сказали, о, это наследник. Давайте убьем его, все будет наше. Это философия истории, богословие истории. Это слово Божие нашей истории. Это все наше, наше, наше. Бог нам не нужен. Зачем? Вы что? А Бог в школе говорит, не надо, это все наше. Зачем это Богу надо? Ешь ты и веселись. Причем какие страшные вещи творятся. Никто из призрачных виноградарей этого богача не устраивал генно-модифицированные продукты. А на Западе кто потребляет натуральные продукты? Богатые люди. Это все стоит дороже в 3-4 раза. А простые, да пусть они вымирают. Почему они вымирают? Это вам не Воронежская область, в которых еще есть натуральные продукты, натуральное зерно и другие вещи. Если подмешивают ген скорпиона, ген какого-то дерева, и люди едят, то эти гены меняют генофондную структуру человека. И ведь опыты есть на крысах. Не дают потомства эти крысы, и они просто вымирают. Зачем же люди хотят потравить своих работников, которые урожай должны собрать? Это уже просто полный парадокс. Это ужас. Ешь, пей, веселись, как быть хорошо и замечательно. Прошло 20 лет, едят, пьют, веселятся, а Греция погибает. А Европейский Союз разваливается. Что это такое? Так они же не в Бога, они для себя, для своего богатства. Бог нам не надо, не нужен. Давайте не будем даже имя Божие упоминать. Крестики в школах, кресты католических в Италии запретить. Младенца рождественского в Англии говорит, не надо. Мусульмане говорят, да ладно, да пусть младенец-то будет. Мы не обидимся. Нет, 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 будем толерантны. Что же это? Куда же это добиться? И почему же мы спокойно смотрим на все это и о Боге не думаем? Мне кажется, мы как-то без Бога проживем. Потихонечку, ничего. Сейчас прошла запись на воскресные и на школьные преподавания о православной культуре. Больше половины испугались преподавания основ православной культуры. Ко мне посадили несколько мам и спрашивали, батюшка, а кто им будет преподавать? Они же не поймут ничего. Мы лучше на мировую эту этику запишемся. По Евангелию. Просто по Евангелию. Вы испугались? Пусть плохого, но преподавание о божественном, о Боге. Не в Бога хотите богатеть, а в Европейский Союз, в комфорт, в обычное нормальное житье. И Зубин в ночь эту душу вытянуть из себя, Господь нас говорит и пугает, и страшит. И те люди, которые не в Бога богатеют, волей-неволей входят в противоречие с веком этим, с веком сим. Филарет Дроздов сегодня великий святой поминается. Как его не любили, как его все передовая интеллигенция России презирала и топтала мысленно, и издевалась над ним, какой страшный человек, который консерватор, он губит всю Россию. Они после смерти уже в Чилики, они бросали камни в его голову, в его череп, и хотели его полностью разгромить. Хорошо, у них не хватило для этого энергии. Это была ненависть к человеку, перед которым Пушкин преклонялся и писал на прекрасные стихи, посвященные его вразумлению. Ненависть. Бог нам не нужен, мы без Бога будем жить. Священномученик Михаил, который сегодня празднуется в Рязанской епархии, вождь народа, села своего, он и пахарь, он и фельдшер, он и пожарную команду устроил, он неимущим и вдовом вспахивал землю раньше всех, ездил с проповедью Евангелия и православия по невероятным маршрутам, по карте посадить страшно становится. Зимой, не боясь волков, один едет почти 70 километров по пустынным местам с Евангелием, и в ней иконочка святителя Николая. Что с ним сделали? Арестовали. За что? За то, что он Богу проповедовал. И жизнь свою по Богу устраивал. Богател в Бога. И всем другим говорил, смотрите, чего вы ищете? Вы хотите мирского благополучия? Все это разрушится? Так оно и случилось. Пора нам, наконец, бросить свои школьные воспитанные образцы и примеры, взглянуть непредвзято на нашу историю. Мы уже достаточно отошли от этого ужаса, 20 лет прошло, а ведь до сих пор никто не осмыслит и не хочет сделать выводы. Но хочу простую мысль сказать. Мы, живущие в начале 21 века, не получим никакого оправдания пред Богом за свое неверие и маловерие. Человек начала 20 века был в плену таких предрассудков, я имею в виду научных, физических, мировоззренческих. Наука еще не показала ужасающие и страшные пределы ее, пределы познания. Нам вот так показали, вот вплотную, открой глаза, посмотри, что есть Вселенная, что есть человек, что есть материя, и что это настолько страшно без Бога, нам легче в 1000 раз стало верить сейчас нам с высоты нашего 21 века. Сколько было пафоса, сколько было героизма, сколько было стремления весь мир сделать революционным, победить. Распалась, провалилась с таким треском. Страшно смотреть. Ужасно. Страна едва жива. Мы отсюда сверху смотрим на все это. А вывод-то где? Улица Ленина, улица Дзержинского, улица Свердлова, все это на месте. Петербург имеется при этом, а область называется Ленинградская. С какого-то, простите, состояния? Город один, а область другая. Екатеринбург, аэропорт Свердловской области, Свердловск. Вы что, вы совсем? Что вы хотите делать? Вы хотите показать? Вы хотите снова повторить все страшные ошибки? И ошибки не только в России, но уже Европы, Европейского Союза. Господи, в Бога богатеть надо. Богу жить, Богу держаться, Богу молиться и перед Ним ходить. И знать, не наша земля. Это не наше вот это мое. Господня земля. И исполнил я. Господь ее для нас сделал и нам дал, чтобы мы для Его урожай выращивали, а не для себя. Для себя все развалится, все разрушится. На глазах видим, наблюдаем. По всем каналам телевидения может быть страшный ужас и развал, что творится в мире без Бога. И так и будет дальше. И большие катастрофы могут произойти. Внуки и правнуки могут вымереть в один день. С нашим развитием, нашей цивилизацией и нашей генами модифицированной продуктовой промышленностью. Господи, научи нас Бога богатеть, Бога считать за хозяина и то, что Он нашу землю поручил, и ходить перед Ним, и Богу приносить вовремя плоды свои, и не уставать воспитывать своих детей и внуков, не уставать, чтобы они не теряли единственную жизненную нить. Основу Бога, веру в Него, иначе ничего хорошего не получится. Весь мир яркий пример для этого. Господи, молитвами Филарета митрополита Дроздова и Михаила Сречинского, священномученика, помоги нам укрепиться в вере и в последовательности веры, отношении к Богу и богатеть настоящим богатством, божественным, а не материальным, земным и светским, именно божественным, и в Бога богатеть, и быть в этом плане совершенно не чужими Богу, а своими для Бога. Аминь.
Вы слушали проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы. Наш сегодняшний выпуск откроет рассказ об этом великом событии, а затем мы продолжим знакомиться с детскими дореволюционными изданиями. Сегодня речь пойдет о журнале «Родник». Введение во храм Пресвятой Богородицы Святая Церковь празднует 4 декабря. Это великий двунадесятый праздник, который в песнопениях церковных называется предвестием «Божие благоволение к людям». С этого праздника начинают петь в церкви во время утренней «Христос рождается».
недолго оставалась Пресвятая Мария в доме своих родителей. Когда ей исполнилось 3 года, благочестивые родители ее поспешили исполнить обет, данный еще до рождения их возлюбленной дочери. Непривязанность родительского сердца, ни страх, внушаемый слабостью возраста, ни тяжесть собственного одиночества в летах глубокой старости ничто не поколебало решимости Иоакима и Анны. И вот они пригласили к себе всех своих сродников, созвали юных девиц, одели пресвятую черь в лучшие одежды и торжественно повели ее в храм Иерусалимский. И вышли навстречу деве-младенцу священники, служившие при храме. С песнопениями встретили они будущую Матерь Господа Иисуса Христа. Священник Захария, как пророк, прозревал духом в этом обстоятельстве будущую судьбу девы-младенца. И взял ее за руку, и, радуясь душою, пошел с нею сначала во святилище, а потом в самое внутреннее отделение храма, во святая святых, за вторую завесу, куда не только женскому полу, но и даже самим священникам не позволено было входить. Только один первосвященник, и притом лишь один раз в году, мог входить туда. Принесли святые родители при этом и дары Богу, жертвы благодарственные. И, получив благословение от архиерея и от всех иереев Божиих, возвратились в дом свой со всеми родственниками. 3-летняя Мария по введении во храм была помещена в обитель девственниц. Старшие девицы обучали ее чтению священных книг и женским рукоделиям. По назначению первосвященника она имела особенное место для чтения, рукоделия и отдохновения. В святилище же входила только для молитвы. Дорогие слушатели, сегодня мы вновь обращаемся к одному из лучших в дореволюционной России изданий для детей – журналу «Родник». Возник он еще во времена царствования императора Александра III в 1882 году и просуществовал вплоть до революции 1917 года. Издавала журнал православная писательница Екатерина Алексеевна Сысоева, известная в литературе своими повестями из древних времен и переводами английских текстов для детей. Но душой родника, его главным двигателем, был редактор Алексей Николаевич Альмединген, сумевший привлечь к участию в выпусках лучших рассказчиков и очеркистов, чье проникновенное слово сразу же полюбилось многочисленным читателям. Большое место в ежемесячнике отводилось повествованием о жизни подвижников Русской Православной Церкви. Это благочестивое чтение развивало в детях стремление к жизни нравственной и полноценной. Вообще, тема нравственного поведения
пронизывала все материалы журнала, будь то повести, рассказы или биографические очерки о замечательных деятелях науки и литературы. С интересом читали дети и раздел «По белу свету», насыщенный познавательными подробностями о жизни народов дальних стран. Интересной отличительной особенностью журнала «Родник» среди прочих изданий являлся созданный при нем клуб. Он так и назывался «Клуб Родника». А началось все с того, что юные читатели писали письма в журнал со своими мыслями и пожеланиями, редакция внимательно на них отвечала и помещала в конце журнала и сами письма, и свои ответы на них. Читая отдел писем, ребята подключались к обсуждению поднятых тем, и со временем возникла идея создания клуба «Родника» на страницах журнала. Читая письма, удивляешься, чем только не интересовались юные члены клуба «Родника» в начале XX века. Метеорологией и воздухоплаванием, фотографией и естествознанием, литературой и географией. Подчас бывает даже трудно поверить, что письмо написано учащимся, а не умудренным опытом зрелым человеком. Предлагаю вам послушать некоторые из них. Мое письмо по химии, помещенное в журнале «Родник» в 1914 году, судя по количеству писем, полученных мною, заинтересовало весьма многих членов клуба. На запросы я отвечал по возможности всем. Я думаю, среди читателей «Родника» найдется немало лиц, интересующихся электротехникой, по вопросам которой я работаю, и что они не откажут поделиться со мною своими работами. В свою очередь, желающим я могу выслать чертежи, как самому сделать электродвигатель, элемент гальванический, звонок, карманный электрический фонарь и батарею к нему, аккумулятор, телефон, микрофон. Телефон и микрофон я еще не закончил делать. И электрическое освещение лампочкой накаливания в полсвечи силой света при помощи трех элементов. Интересующихся этими работами я прошу за справками обращаться письменно ко мне. Для ответа прошу прилагать марку. Я собираю также коллекцию марок и потому предлагаю коллекционерам меняться со мною. В особенности желал бы получить в обмен патриотические романовские марки и русские марки высшего достоинства, начиная с 3 рублей 50 копеек. Патриотические же и юбилейные – во всякую цену, начиная с 1 копейки. В обмен вышли иностранные марки и русские старых выпусков с 1883 по 1890 годы по желанию. Саратов, Н. Михин. Я очень люблю нашу русскую литературу. По-моему, всякий маломальски образованный человек должен непременно знать и изучать произведения родного искусства. Странно встретить человека, ничего не знающего о великих людях своего отечества. Всякий должен интересоваться и следить за историей развития своего родного искусства, а также и за развитием других областей духовной жизни. Для всего этого следует ходить в музеи, галереи, читать побольше книг наших талантливых писателей. Но ни в коем случае нельзя проглатывать книгу за книгой или просматривать, не переводя дух, целую картинную галерею или какой-нибудь музей. Что быстро схватывается, то быстро и улетучивается. Над каждым рассказом, над каждой картиной нужно подумать, вывести заключение. И только тогда каждый человек будет знаком с произведениями искусства своего отечества. В настоящем письме я поделилась с членами клуба тем, что было у меня на душе. Мне было бы очень приятно, если бы кто-нибудь из членов поддержал меня. Таня Лаптева.
Из числа разбросанных повсюду фотографов-любителей, конечно, лишь некоторые имеют возможность побывать в Москве или Петрограде на фотографических выставках. В пользу же таких выставок едва ли кто будет отрицать. Только там можно видеть, что сделано другими в области фотографии, и сравнить свои работы с работами других фотографов. Поэтому для любителей, не бывших на выставках, я предлагаю организовать обмен фотографическими снимками, который, хотя до некоторой степени, заменит выставку. Для тех же, кто бывает на них, обмен дает возможность составить у себя фотографическую галерею из работ любителей. Обмен фотографиями поведет и к обмену мыслей между участниками этого проекта, что также очень ценно и желательно. Осуществить предлагаемый мною проект нетрудно. Пусть каждый, желающий в нем участвовать, сообщит в клуб «Родника» свой адрес, и по этим адресам можно затем начать обмен. При этом желательно руководствоваться следующими правилами. Первое. Начинающий обмен высылает одну фотографию вида, жанра и так далее. Получивший отвечает тем же. Эти пробные фотографии покажут, желателен ли дальнейший обмен, ибо в обмен могут вступать крайне неравные силы. Второе. Отпечатки посылаются без наклейки на бристоль и с указанием, если у кого имеется, объектива, фирмы пластинок, проявительного затвора и так далее. Третье. Отпечатки должны быть хорошо промыты после фиксажной ванны. Крайне желательно гласная оценка обмениваемых фотографий. Я думаю, достаточно указать название лучших фотографий и имена авторов. Думаю также, что редакция «Родника» не откажется напечатать их. Получивший при общей оценке большинство голосов может быть увенчан какой-либо премией. Подробности могут быть выработаны после. Я очень бы хотел, чтобы в клубе «Родника» уделялось хотя небольшое место отделу беседы по фотографии, как это было в «Роднике» за 1907 год. В этом отделе любители-фотографы могли бы беседовать о своих работах и занятиях по фотографии. Обращаюсь к членам клуба с просьбой высказаться по поводу моих предложений и кто согласен начать обмен фотографиями. Смоленск, Н. Воронков. Мне 12 лет. Я готовлюсь поступить в 4 класс Киевского института Николая I. Очень люблю читать. У меня много русских и иностранных книг. Что подразумевается под выражением «быть деятельным членом клуба «Родника»»? Я очень люблю читать книги по естествознанию. Ольга Панкевич. Интересно проследить географию писем. Откуда только не приходили они в любимый журнал. Посылаю для клуба открытки. Виды нашего севера, где я живу. Хотя я и не член клуба «Родника», но очень им интересуюсь. Живу я в Архангельске, где порядочно скучно. Южанин, наверное, скажет: «Так ведь это же север». Желал бы с кем-нибудь переписываться. Мой адрес: Архангельск, Поморская улица, агентура страхового общества. Фима Карельский. Прошу зачислить меня в клуб «Родника». Занимаюсь литературой и физикой, и по этим предметам желал бы переписываться. Я очень люблю природу. По зимам живу в Акермане, а летом уезжаю на курорт Будаги, который находится в 23 верстах от Акермана. Акерман окружен с одной стороны красивым Днестровским лиманом, на берегу которого находится полуразвалившаяся крепость, построенная еще генуэзцами. Теперь через лиман строят мост на другой берег. Могу прислать в родник вид Акермана. Филе Эдлис. Я состою учеником 5 класса Волховской гимназии. Очень интересуюсь фотографией и резьбой по дереву. Не изучает ли кто-нибудь язык эсперанто? Я бы очень желал переписываться на нем. И буду рад, если кто-нибудь откликнется на мое письмо. Желаю процветания журналу «Родник» и его отделу «Клуб Родника». Город Болхов Орловской губернии, член клуба «Родник» Н. Ухин. Многие из ребят готовы были поделиться своими знаниями и опытом, помочь в составлении коллекций. Я занимаюсь энтомологией и филателией и очень интересуюсь вопросами по этим предметам. Буду очень рад, если кто-нибудь ответит мне на письмо и помимо клуба будет переписываться со мной об этих предметах. Имею экземпляры для обмена как марками, так и насекомыми. Письма адресуйте: Петроград, Выборгская сторона, Ломанский переулок, дом 4Б, квартира 7, Владимиру Свидерскому. Я не состою подписчиком «Родника», но беру его читать из школьной библиотеки. Я учусь в 4 классе высшего начального училища. Занимаюсь собиранием марок. Желаю с кем-либо из членов переписываться. Могу описать экскурсии, бывшие в 1913 году под руководством Ремезова. Адрес мой — город Каширы Тульской губернии, близ ратной церкви Ивану Грошеву. Интересуюсь самовоспитанием, а особенно литературой, и желая с кем-нибудь переписываться, обращаюсь к членам клуба с предложением переписываться. Я много путешествовала. Была в Сибири, на Дальнем Востоке, в Крыму. Видела много интересного и многое могла бы рассказать из жизни и природы тех мест. Мой адрес. Город Весьегонск Тверской губернии. Зинаиде Готенберг. Прошу вписать меня в число членов клуба «Родника». Мною организован среди товарищей кружок самообразования, цель которого – дать своим членам всестороннее умственное развитие посредством коллективного обсуждения интересующих их вопросов самого разнообразного характера. Членам клуба «Родника», желающим поближе ознакомиться с деятельностью кружка, я охотно дам все сведения. Петровск Дагестанской области – ученик 7 класса Петровской мужской гимназии М. Зельдис. О работе клуба «Родника» на страницах журнала мы продолжим рассказ в наших будущих выпусках. А сегодня мы хотим начать чтение воспоминаний Надежды Яковлевой-Ланской, которые также были опубликованы в журнале «Родник». Давние. Мы жили всегда в деревне. Это было в те уже далекие времена, когда помещичьи усадьбы были маленькими, почти самодержавными владениями отдельных родов. И не только не нуждались в услугах города, но еще сами снабжали свой ближайший город всем необходимым. Наша деревня, сельцо Игнатьевское, была расположена на реке, которая хотя и называлась Лужа, но значилась не только в географии, а попала и в историю, благодаря тому обстоятельству, что с берегов реки Лужи, после знаменитого сражения под городом Малоярославцем Калужской губернии, и началось бегство Наполеона из России в освояси. У нас, разумеется, были свои мужики, свои дворовые люди. Мужики пахали,
сеяли, жали, строили, городили, скородили, косили. Дворовые люди работали в мастерских, на картофельном заводе, на пасеке, в саду, на скотном и конском дворах. Все они были испокон века прикреплены за сельцом Игнатьевским и назывались Игнатьевскими. Игнатьевские крестьяне пользовались в те времена очень хорошей репутацией. Они никогда не просили милостыни, не ходили под окнами с сумой и не оборонялись палками от собак, не стояли на церковной паперти с протянутыми руками, не одевались в лохмотья и не сидели за разные дела в остроге. Между ними, как в других деревнях, не было ни коллег, ни глухих, ни слабоумных, ни пьяниц, потому что ни в одном имении отца, ни в Игнатьевском, где мы жили, ни в Дубровке и Фатьянове, где даже господских домов не было, отец не разрешал тогдашним откупщикам иметь кабаки, которые считал величайшим злом. Некоторые из наших мужиков имели даже свои маленькие ткацкие фабрики в деревне под горой, на берегу реки Лужи. Поработав 6 дней в неделе, они 7-й день отдыхали после обедни в селе Покровке, что на реке Кариже, там, где их венчали, крестили и хоронили. Впрочем, в Игнатьевском работали все, начиная с моего отца Владимира Николаевича Ланского, известного в 50-х годах сельского хозяина, славившегося своими нововведениями в земледельческой культуре. Мужики ходили в нагольных тулупах зимой, в серых кафтанах осенью и в белых или синих домашнего изделия рубахах летом. Словом, одевались совсем не так, как господа, а волосы носили в кружок, что так и называлось «а-ля мужик». Каждый год после праздника Покрова холостые женились, и на другой день после свадьбы приходили к нам в дом на поклон. Тогда все в дворне сбегались на них смотреть, хотя еще накануне не обращали никакого внимания. Молодым подносили вина, дарили деньги, а они подавали матери на блюде вышитое полотенце и большой медовый пряник с изюмом, какие делали в городе Боровске из нашей картофельной патоки тамошние купцы-староверы. Потом молодые принимались работать, и на них переставали обращать внимание. На Пасху мужики приходили к нам разговляться и приносили желтое, окрашенное луком яйца. Все обнимались, целовались, и в продолжении 3 дней возле колодца и нарочно устроенных качелей слышались громкие песни и игра на гармонии. Напротив, перед Филипповками, вместо песен и гармонии, по всем деревням стоял громкий плач и бабий вой, а по всем дорогам тащились подводы с рекрутами, которых везли сдавать для набора в воинское присутствие. Рекрутов провожали, как покойников, на тот свет, и действительно редкие между ними возвращались домой. Но даже и возвратившиеся находили спустя 25 лет на старом пепелище одни только новые могилы. Поработавши, мужики умирали, но никогда не переводились совсем, и даже в тот страшный холерный год, когда в Игнатьевском их вымерло больше половины, они через несколько лет будто воскресли и опять стали работать. Господа же, напротив, если умирали, то уж совсем, и в нашем уезде было несколько таких домов, которые не оставили по себе никаких воспоминаний, точно и не жили никогда. Няня Авдотья Ивановна объяснила это тем, что господа могли ничего не делать, а без мужиков было бы некому работать. Сама няня никогда не сидела сложа руки. То она пересматривала в темной комнате яйца на свечке, то щупала кур, то считала тальки, то чинила наше детское белье. Между делом она плела на коклюшках кружево, плела тонкие, как волос, нитки, гладила, штопала, и когда уж совсем было нечего делать, вязала чулок, которому не было конца. Няня Авдотья Ивановна была не Игнатьевская, а Лопатинская, из имения матери Подольского уезда. И в те времена, когда каждый простой человек кому-нибудь принадлежал, принадлежала тульскому помещику, князю Еникееву, у которого и была приобретена опекуном матери за 160 рублей ассигнациями. Нет, няня о своем князе не горевала, и до фанатизма, до жалости привязалась к матери и ее детям. Это было сердце, каких теперь уже нет, каких даже не может быть, потому что в жизни нет уже, по счастью, тех элементов, из которых они слагались. Бедная милая няня. Какой это был скорбный путь от колыбели и до могилы. Прислуга ее не любила за преданность господам, дети безжалостно тормошили, родители требовали, чтобы эти самые дети были здоровы, чисты, веселы, благонравны. Но няня Авдотья несла свой крест безропотно, без скорби, работая, пока не потухли глаза, таскаясь, пока таскали ноги. Эта работа была бы каторжной, если бы не скрашивалась любовью, не согревалась лаской, если бы чужой дом не стал своим и родным. Бедная, бедная няня! Была она и молода когда-то. Хотелось ей, быть может, радости и удовольствия для себя. Но кто же стал бы об этом думать, когда вокруг было столько забот о радостях и удовольствиях других? Дом в Игнатьевском был большой, просторный, двухэтажный, с балконами верхним и нижним и двумя подъездами. По стенам диванной висели фамильные портреты, мужчины и женщины, совсем не такие, как к нам ездили в гости. Над дверями гостиной какие-то темные картины, в которых ничего нельзя было разобрать. В зале стоял китайский бильярд, орган и клавесин, а позднее появился длинный красного дерева рояль. У отца в маленьком кабинете был токарный станок со множеством разных инструментов, а у каждой из моих старших сестер была отдельная часть в нашем крупном хозяйстве. В девичьи работали в пяльцах, на коклюшках, вышивали гладью, пряли, шили. Между взрослыми девушками было всегда много девочек, которые, как в сказке о рыбаке и рыбке, были только на посылках. Я в то время была маленькая, однако настолько большая, что через год было решено отдать меня в институт. Не знаю, почему отец не любил институтов. Потому ли, что был серьезный человек, как говорила наша соседка Ульяна Львовна Сумарокова, или потому, что не понимал развлечений, как думала мама, воспитывавшаяся в одном из петербургских институтов. Но отец всегда говорил, что институтки легкомысленны и не знают арифметики, а мама все-таки победила и отца, и арифметику, и все сельское хозяйство. К моему огорчению, поступить в институт было не так-то легко, как я думала. Нельзя сесть в тарантас и приехать прямо в класс. Надо было достать программу, по этой программе приготовиться и, уже снарядившись как следует, пуститься за настоящей наукой. Способствовать этому взялась московская кузина Любовь Самойловна. Известно, что в прежние дворянские времена у каждой помещичьей семьи непременно имелась в Москве двоюродная или, по крайней мере, троюродная кузина. Впоследствии, с уничтожением крепостного права, эти московские кузины как-то сами собой перевелись, упразднились вместе со многими другими лишними вещами. Но тогда они служили звеном, связующим Москву с провинцией, и сыграли свою роль. Кузины покупали наряды, описывали столичные моды, приискивали учителей и гувернанток, сообщали светские и даже придворные новости, передавали слухи. Кузина Любовь Самойловна тотчас же откликнулась на призыв и в родственном письме обещала достать программу, приискать гувернантку и вообще всячески похлопотать. Вскоре вместе с программой прибыла и гувернантка, екатерининская институтка Вера Кранидовна Ковригина, молодая и очень хорошенькая. Не теряя времени, Вера Кранидовна приступила к науке, завела журнал, распределила занятия, начинала учение молитвой, кончала его отметками, выражавшими посредством цифр научные успехи. Для большего соревнования взяли вместе со мной учиться дочь нашего уездного казначея Вареньку Артемьеву. Месяц спустя соревнование принесло свои плоды. Я только и слышала: «Наденька, бери пример с Вареньки. Посмотри, как она хорошо себя держит». И никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь сказал: «Варенька, бери пример с Наденьки, послушай, как она умно отвечает». Быть может, потому, что таких ответов никто от меня не слыхал. И вдруг однажды, после того, как, отвечая по программе, я с чувством и ничего не понимая проговорила: «Многочастнее и многообразнее древле Бог глаголовый отцем во пророцах», и довела текст до конца,
Вера Кранидовна объявила матери, что у меня гораздо больше способностей, чем у Вареньки, и что я могу далеко пойти. Я вспыхнула, обрадовалась, сердце у меня сильно забилось, и я, почти страдая от нетерпения скорее поделиться новостью, на силу отыскала няню. Но няня Авдотья, которая никогда не учила текстов и не понимала, на что нужны в хозяйстве такие слова, как «многочастнее» и «многообразнее», отнеслась к моему восторгу совершенно равнодушно. «Каких таких способностей? Шалить, что ли?» — спросила она, продолжая петли в своем вечном чулке. «Нет, не шалить. Ты все свое. А как следует спрягать, склонять, говорить тексты, определять глаголы? Ты знаешь, что глаголы бывают разные? Есть такие. Да ну вас с вашими глаголами. Мне пора эти кур щупать. Вот щупать-то и есть глагол действительный. Ты понимаешь, что это значит? А то и значит, что которые с яйцами, тех отсажу, а порожних выпущу. Тебе бы только кур щупать. А ты скажи, что, по-твоему, лучше? Хорошее поведение, как у Вареньки, или успехи в науках, как у меня? А то лучше, чтобы вы платье берегли. Посмотрите-ка, как отделали. Платье берегли. А ты знаешь, что из меня может выйти, когда я вырасту большая? Известно, что выйдет. Будете барышни, как старшие сестрицы. Выучитесь играть на фортепианах, танцевать. Потом Бог пошлет жениха, замуж выйдете. А ну вот и нет. Замуж все выходят. А из меня выйдет совсем другое, — проговорила я таинственно, желая возбудить ее любопытство. А что ж такое из вас выйдет? Разве в монастырь пойдете? И, подняв на лоб очки, няня действительно взглянула на меня с любопытством. «Я могу быть фрейлиной». «Вот тена». «Тебе вот тена?» А Вера Кранидовна говорит, что за успехи в науках меня могут посадить на золотую доску, записать на вечные времена в похвальную книгу, дать шифр, взять во дворец. «На золотую доску когда-то еще сядете, во дворец когда-то еще попадете, а башмаки-то вон уж как стоптали. Давно ли сапожник Василий две пары сшил? Хоть бы папашу пожалели». «Вас много, а работает он один». «Кто ж папу заставляет? У нас есть мужики». «Услыхал бы он бы вас пробрал». «Ну уж пошла, что с тобой толковать? Я тебе про науки, а ты про башмаки. Разве это можно сравнивать?» «А не будет башмаков, и науки не будет». И так как нянька не могла подняться на высоту моих взглядов, то прямо от нее я отправлялась в переднюю к лакею Дмитрию, с которым мы часто вели длинные задушевные беседы. Прозвучал фрагмент воспоминаний Надежды Яковлевой-Ланской «Давнее». Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. И в завершении нашего сегодняшнего выпуска предлагаем вашему вниманию стихотворение, которое для вас прочтет учащаяся 4-й общеобразовательной школы города Сергиева Посада Александра Борисова.
Иван Бунин. Метель. Ночью в полях под напевы метели дремлют, качаясь, березки и ели. Месяц меж тучек над полем сияет, бледная тень набегает и тает. Мнится мне ночью меж белых берез, бродит в туманном сиянье мороз. Ночью в избе под напевы метели тихо разносится скрип колыбели. Месяца свет в темноте серебрится, в мёрзлые стекла по лавкам струится. Мнится мне ночью меж сучьев берез, смотрит безмолвные избы мороз. Мертвое поле, дорога степная, вьюга тебя заметает ночная. Спят твои села под песни метели, дремлет в снегу одинокие ели. Мнится мне ночью не степи кругом, бродит мороз на погосте глухом.
На этом мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До встречи через неделю.